Говорит Радио Свобода. Почему подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Александр Петров и Руслан Баширов решили дать интервью именно телеканалу RT?
Кремль держит все другие федеральные каналы на равной дистанции. И если дать это эксклюзивное интервью, предположим, Первому каналу, то это обидит руководителей других телеканалов.
Состоится ли дуэль Виктора Золотова и Алексея Навального? Мнение москвичей.
Давайте все-таки работать в правовом поле. У нас все-таки дуэль в 19 веке запретили среди дворян.
Потепление климата на территории России идет значительно более высокими темпами, чем в других частях земного шара, говорят экологи.
Если у вас зима была, допустим, минус 40, а стало минус 30, то в среднем, конечно же, за год у вас потепление будет статистически показывать более высокие цифры, чем в среднем по планете.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 14 сентября. Итак, когда вчера появилось интервью подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Александра Петрова и Руслана Баширова, многих удивило, что они пришли именно на телеканал RT и говорили с руководителем канала Маргаритой Симоньян. Напомню, что Владимир Путин объявил на Восточном экономическом форуме в Владивостоке, что российским властям известно, кто такие Петров и Баширов, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Россия» Сергея Брилева. Брилев тут же сказал, что хотел бы видеть Петрова и Баширова в своей студии. Но связались они именно с Симоньян. Почему? Слово ведущему программы телеканала «Настоящее время. Смотри в оба» Андрею Черкасову.
Выбор канала RT в прошлом Russia Today, он вполне логичен. Потому что RT и, в частности, Маргарита Симоньян находится в неком привилегированном положении. Это положение, она заслужила своей работой, своей лояльностью на протяжении многих лет. Сначала как корреспондент кремлевского пула канала ВГТРК, а потом уже как руководитель канала Russia Today. Канал Russia Today – это своего рода окно Кремля во внешний мир. Даже такая форточка, в которую можно кричать все, что угодно, что не позволительно Министерству иностранных дел. Потому что МИД – это официальная организация. А канал Russia Today – это журналистская организация, хотя и с государственным финансированием. С точки зрения техники, это также вполне оправданный выбор, потому что это самый быстрый способ доставки интервью зарубежной аудитории. А именно на зарубежную аудиторию рассчитан этот разговор. Канал RT входит во многие кабельные сети крупных стран, а в Лондоне вообще существует свой канал RT Британия. Поэтому это интервью будет сразу сейчас порезано на цитаты, и оно уже крутится по иностранным каналам. С точки зрения корпоративной этики, выбор RT оправдан тем, что Кремль держит все другие федеральные каналы на равной дистанции от себя. И если дать это эксклюзивное интервью, предположим, Первому каналу, или НТВ, или ВГТРК, Россия-1, то это расстроит и обидит руководителей других телеканалов. А как мы знаем, все руководители эти, они приезжают на еженедельные летучки в администрацию президента и вместе получают повестку дня и задания на следующую неделю. Поэтому вот с точки зрения именно какого-то политеса корпоративного, канал RT находится особняком, в стороне. И поэтому мы знаем, что даже если этот канал, который не показывается внутри России, ну или его смотрят очень мало, все равно все цитаты этого интервью будут переданы по системе пул внутренним федеральным каналам, и они будут использованы в программной сетке.
Ведущий программы телеканала «Настоящее время. Смотри в оба» Андрей Черкасов о том, почему Александр Петров и Руслан Баширов выбрали именно телеканал RT, чтобы дать интервью о своей поездке в Солсбери. Теперь о том, как интервью Петрова и Баширова телеканалу RT восприняли в Великобритании. Официальная реакция известна. Кремль опять лжет и запутывает ситуацию. А что думают журналисты, политики, простые британцы? На вопросы обозревателя «Настоящего времени» Тимура Олевского отвечает журналист Маша Слоним.
Ну как, ну все, конечно, тоже ухахатываются.
Прямо ухахатываются?
Конечно. Но я слышала интервью сегодня в эфире депутата парламента от Солсбери, который говорил тоже, что все это смешно. Если бы мне было так грустно, приглашал, конечно, этих Петрова и Баширова приехать в Солсбери. Солсбери, он покажет им собор все-таки наконец. Вот.
Проводит.
Отмечает, да, и предоставит возможность, кажется, вообще им ответить на все вопросы, которые имеются уже у прокуратуры. Отмечает то, что слово в слово, вот их описание того, что они увидели в соборе, самый длинный шпиль, да, 123 метра, что ли, и часы, которые были первые вообще такие, до сих пор работают. Это слово в слово, и я проверила, тоже совпадает с тем, как описывается это все в Википедии. Так что мальчики выучили, и, в общем, в интервью они как раз и выглядели такими прилежными учениками, которые повторяли какой-то текст, который они заучили. Кто-то пишет о том, что, ну, конечно, всем известно, что в Солсбери две достопримечательности – это собор и дверная ручка дома Скрипалей.
Мне показалось странным, что после официальной презентации прокуратуры Британии мы очень много новостей о Петрове и Баширове узнали из утечек в англоязычных СМИ, американских, британских. Что это такое? Объясним.
Вот. Но тут не совсем все понятно. Когда желтая пресса, например, пишет, согласно источникам в секретных службах или разведисточникам, там то, сё, пятое, десятое, они прилетели туда, улетели оттуда, какие-то страны, что новичок на самом деле в диппочте был привезен. Тут очень трудно сказать, насколько газета, так сказать, честно ссылается на источник, а не просто заполняет какое-то пространство, честно вот говоря. Угу. Потому что какие-то вещи довольно диковатые. А может быть, это Secret Services каким-то образом дают утечку умышленно. Но не думаю, не знаю.
А в чем умысел? Я не очень понимаю его. Мне казалось, что чем больше официальной информации, тем больше люди будут доверять британским властям. Чем меньше, тем больше пространства для спекуляций.
С одной стороны. А с другой стороны, когда еще идет следствие, понимаешь, не все можно раскрывать. Вот в апреле или в мае появилась утечка, буквально один день была эта утечка, из американских СМИ о том, что идентифицированы два подозреваемых, да, что они установлены, их личности установлены способом, ну, путем, так сказать, сравнения там этих самых данных с камер слежения. Было опровергнуто все это именно спецслужбами, и все, и утечку заткнули. Теперь выясняется, что действительно еще тогда это все было действительно выяснено, но заткнули усечку, потому что следствие продолжалось, они не хотели, чтобы, скажем, Россия или противная сторона знала о том, как идет следствие и вообще чего они добились. Вот такое было.
Это была британский журналист Маша Слоним, с ней беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете программу «Время свободы». Более 650 человек, по последним подсчетам правозащитников, задержала полиция 9 сентября в Петербурге на акции против повышения пенсионного возраста. 80 человек получили административный арест, более 200 оштрафованы, десяткам назначили обязательные работы. Практически всех задержанных обвиняют в том, что они принимали участие в акции, которая создавала помехи для работы транспортной и социальной инфраструктуры Петербурга. Правозащитники уверены, что задержания и аресты незаконны, а власть мстит молодежи за готовность участвовать в протестном движении. Больше всего активистов полиция задержала на Пироговской набережной. Радио «Свобода» связалась с двумя участниками акции, которые оказались в кольце на набережной – 35-летним предпринимателем Владиславом Мулярчиком и 17-летним студентом Данилой Петровым. Их тоже задержали. С подробностями моя коллега Наталья Джампаладова.
Наибольшее количество активистов было задержано на Пироговской набережной, куда импровизированным шествием от перекрытой площади Ленина дошли участники протеста. Там полиция окружила демонстрантов и стала десятками их задерживать. Людей припровождали в обычные городские автобусы, которые, по словам очевидцев, были набиты до такой степени, что напоминали транспорт в часы пик. Нескольким активистам на набережной стало плохо из-за давки и духоты. Кто-то потерял сознание. 17-летний студент Данила Петров приехал в Санкт-Петербург учиться. В Мурманске, где он жил до этого, он был волонтером штаба Алексея Навального и неоднократно участвовал в протестных акциях. По его словам, сейчас он вышел на мероприятие в Петербурге, чтобы в том числе увидеть, как проходят акции протеста в больших городах. На Пироговской набережной студента задержали. Вот что Данила Петров рассказал радио «Свобода».
На Пироговской набережной стояли и сотрудники полиции, ОМОНа и, собственно, всех органов, Росгвардии в том числе, начали с двух сторон, брали людей стенка на стенку и начали в итоге сжимать нас и брали в кольцо, разделили толпу, и, наверное, около часа они держали нас в кольце, постоянно прижимали к стенам, ну, давили на нас, что у нас, не знаю, зачем. И в итоге, ну, мы стояли в таком положении час, людям становилось плохо, потому что было жарко очень, не подвинуться, ни воды не попить. Ну, наверное, вот в моей толпе, в моем кольце, наверное, человек 5, им становилось плохо, и их очень, ну, большим трудом выпускали оттуда, там, многим сказали, нет, стойте, типа, ждите. Хотя, ну, около меня просто мужчина в обморок упал. Прекрасно видел, как людей бьют, но мне, наверное, к счастью, повезло больше, просто сотрудник ОМОНа подошел, взял меня под руку и повел. Автобус, вот обычный автобус городской.
Долго вас там возили по городу?
Около часу, наверное, потому что, ну, люди уже были изначально в автобусе, их задержали на площади Ленина, и они уже, наверное, около 4 часов провели в автобусе, пока нас, да, ну, забрали на Пироговской набережной. То есть, и еще час мы просто стояли, ждали, потом приехали к 53-му Даниловскому ОВД. Там минут 20, наверное, еще нас там, выбирали, кого туда отправить в ОВД, остальные все уехали дальше по отделениям.
А в ОВД что происходило? Как с вами обращались?
Мне безумно повезло, что ОВД 53 очень казалось культурным, как бы, и сотрудники полиции, наверное, ну, а как они сказали, мы даже, ну, очень надеялись, что никого не привезут. В итоге привезли, но люди, видимо, не испорчены еще системы настолько были, очень как бы вежливо относились, не хамили. Конечно, были эти стандартные мелкие нарушения, но как бы на фоне какой-то человечности, а в сторонниках полиции, потому что за такое количество времени, ну, и так стресса очень много было, и протоколы сами предлагали забрать, то есть кольца, ну, такое редкое явление, мне кажется. Так что вот 12 часов я уже, собственно, домой ехал.
А протокол в итоге составили? Был какой-то суд?
Так как я несовершеннолетний, у меня будет комиссия по делам несовершеннолетних. 2.2.6.1, часть, да, протокол у меня по этой статье выдали. Комиссия у меня будет позже, наверное, я предполагаю, что через дней 15, наверное, должно пройти, пока не все эти документы оформят.
А что ваши родители говорят?
В принципе, меня мама всегда поддерживала, как бы, и она сама понимает прекрасно все эти проблемы, и отец. Они, конечно, акции, ну, не выходят, потому что, ну, не знаю, наверное, разница в возрасте чувствуется, но в то же время я ей как бы позвонил, рассказал все это, она просто переживает как бы за меня, чтобы не было каких-то проблем, но, к сожалению, поддерживает.
А это ваша такая первая акция, в которой вы принимаете участие?
Нет, наверное, акция 5-я, 6-я. У меня есть, собственно, статья уже есть 2.20 по части 5-й. Сейчас уже, правда, другую 6.1 дали.
Это ваше не первое ваше задержание?
Нет, не первое.
Вы говорите, вам 17 лет, как многие люди в этом возрасте там интересуются какими-то другими вещами совершенно. Вот что вас заставляет интересоваться политикой, интересоваться тем, что происходит в стране?
И... У меня также есть родители, есть мама, папа, бабушка, которые, ну, эта повестка конкретного митинга была, что они тоже выйдут на пенсию, они также работали. Только в нашей стране не такой высокий уровень жизни, чтобы говорить о том, что, ладно, моя пенсия, мне там все копейки не нужны. Вот Смурманск, я вообще Смурманск, у нас север, у нас очень тяжелые условия. И люди не доживут сюда по-новому, даже кстати, с северными сокращениями пенсии, там, что, грубо говоря, год назад, вот этого классика жанра, оно не поможет людям, люди просто не доживут. Особенно мужчины, моряки, которые ходят в море, трудятся по 3 месяца безостановочно, и там отдыхают месяцы дальше по второму кругу. Ну, в принципе, мне всегда как бы близко это было, когда Мурманск я открыл штаб Навального, я пришел на открытие и понял, что, ну, да, надо как бы помогать, надо что-то делать, потому что, ну, надо собираться, что надо какую-то гражданскую активную позицию проявлять. Так, ну, и страну я свою люблю, безумно, и хочу, чтобы у всех здесь все было хорошо.
Говорил Данила Петров. 35-летний предприниматель Владислав Мулярчик также оказался задержан в кольце на Пироговской набережной. Вот его рассказ о том, что там происходило.
Пришел я в 14 на площадь Ленина. Ну, там, соответственно, площадь Ленина оказалась закрыта. Какое-то время там стоял рядом с площадью, но смотрел, как там крутят по одному человеку. Ну, потом все пошли куда-то в другое место. Собралась, ну, группа народу и пошла шествие. И вышел на Пироговскую набережную. И на Пироговской набережной, ну, сначала в одну сторону пошел, видели, там закрыто, потом в другую сторону пошли, там тоже закрыто. Ну, в общем, с обоих сторон мы заблокированы оказались. Потом сужалось кольцо, и в итоге мы оказались в таком загоне с оградой в виде, ну, космонавтов ОМОНа, да, сцепленного в два ряда, чтобы никто не прорвался. Ну, и нас там сначала там по одному там всех вытягивали, а потом... как бы все поняли, что вот всю эту группу распихивают по автобусам. Подъехал автобус, только влезло в автобус оттуда, делают коридор в автобус, запихивают в автобус, потом автобус уезжает, следующий подъезжает, следующих распихивают. То есть там брали всех подряд, не тех, кто как-то выделялся, а просто всех забрали. Вот я как раз вроде бы в последний автобус и влез. Ну, в автобусе у нас было человек 150, все сидящие места заняты и стоящие тоже. Сначала нас повезли в сторону Сестрорецка. До Сестрорецка мы не доехали, повернули на Кронштадт. Там часть выгрузили, потом в Средней часть выгрузили, в Пушкине часть выгрузили, в Павловске часть выгрузили. Я 4 с лишним часа катался в автобусе. В итоге меня 80-е отделение, где-то в 11 часу мы туда приехали. Колпино, да. Ну и до 6 утра нас там оформляли, покормили. 2 раза нам еду привозили, один раз вроде сама полиция, а второй раз, наверное, кто-то от правозащитников.
Как полиция обращалась? Нормально или были какие-то...
Полиция разговаривала очень вежливо. Вежливо, реально вежливо. И до 6 часов нас оформляли, но в 6 часов забрали все вещи, шнурки, ну и таймеры отправили. Я был в одной футболке, мне ничего не дали, никаких этих. Ну, на голых нарах лежали, причем я еще с алкашом каким-то лежал. Мерз, так сказать. Так, с 6 утра до 3:30 дня в камерах были. Потом нас отвезли всех 8 на суд. Нас 8 человек там выгрузили. Для меня первым судили, ну, дали мне 15 тысяч штрафа, ну и все, отпустили.
А вас первый раз так задерживают?
Да, первый.
С вашей точки зрения, насколько эта акция, да, отличалась как-то по действиям полиции, по жестокости от предыдущих?
Что самое главное отличие, это то, что были не автозаки, а обычные автобусы. И если в прошлые разы просто полиция хотела, чтобы рассосался народ, да, то есть там к метро зажмут вот так, вот как нас сейчас зажали, и к метро, чтобы мы все в метро зашли, да, ну, рассосались, чтобы... То в этот раз нас целенаправленно вот так окружили группой, там уже народ весь спокойный такой был. И просто всех вообще без разбора, ну, просто всех упаковали, даже прессу даже упаковали, вообще никак не разделяли. По жестокости, ну, как раньше колотили... Нет, представьте, сейчас колотили.
А как давно вы выходите, да, на такие...
Первый раз 12 июня вышел.
Угу.
Прошлого года. Когда он во мне Димон был, я его посмотрел, но уже позже, да, там, на вот этот первый я не пришел.
А что вас заставило выйти?
Ну, возмущение тем, что у нас воровское государство, воровская власть.
Могли бы пару слов о себе сказать, чем вы занимаетесь?
Индивидуальный предприниматель. У меня делаю... Мебельные фасады из массива. Небольшое производство у меня.
Ну вот если так подытожить, да, какое у вас впечатление от вот того, что произошло? Как вы к этому относитесь? Вот что вас задержали, там вы ночь провели, осудили. Вы будете продолжать выходить на какие-то еще акции, если они будут?
Я думаю, что это последний был митинг, который как бы имел смысл, да. То есть если народ не вышел, когда его ограбили вот там на 600 и выше тысяч всех, да, то уже никакого смысла нет. Народ все терпит, короче. Так что дальше я вообще не вижу смысла никакого вообще вот этого всего. Сейчас надо просто уезжать из России, бо другого выхода я не вижу из этой ситуации, то, что у нас на ней творится. Сейчас должны были выйти все. Ну вот 53% готовы были выйти по опросам. Ну, народу было реально меньше, чем на прошлых митингах. Вот. От чего боятся? Я не знаю, боятся. Но мне кажется, скорее просто менталитет такой, просто терпят и все, привыкли.
Заключает Владислав Мулярчик. Акции протеста против повышения пенсионного возраста состоялись 9 сентября в десятках городов России. В 59 городах мероприятия согласовать не удалось. Только в 12 они были разрешены властями. В Санкт-Петербурге местная власть сначала согласовала акцию, но потом свое разрешение отозвала. По подсчетам организаторов, по всей стране на улицы вышли от 60 до 80 тысяч человек. Более 1000 участников акции были задержаны. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас у нас традиционный опрос на улицах Москвы. В нем мы обращаемся к одной из самых нашумевших тем последних дней. Вызов главы Росгвардии Золотова Алексею Навальному на поединок. Состоится ли дуэль Золотова и Навального? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавал Иван Воронин.
Состоится ли дуэль генерала Золотова и оппозиционера Навального?
Нет, я думаю, это очень глупо со стороны такого человека, который такой высокий чин и пост занимает. Вот. Я считаю, это не очень нормально в нашем государстве, когда называют, как он ему сказал, там, на татами, по-моему, да?
Мне кажется, Навальный откажется.
Даже если состоится, и что? В каком формате? Один придет, как бы, и честно ответит там за свои слова, если ему есть за что. Я думаю, что с краповым беретом спорить или что-то там на него клеветать, я думаю, что не стоит такому человеку, как Навальный.
Я думаю, что Навальный не придет на дуэль.
Всерьез это воспринимать, мне кажется, не имеет смысла. Я бы хотел, чтобы это был рукопашный бой, но это абсолютно в таком случае будет не иметь никакого смысла.
Слишком разные уровни. Мне кажется, Навальный не пойдет на это. Мне кажется, воспримет это как элемент хайпа, не более того.
Но у нас цивилизованное государство. Давайте не будем стреляться.
С Навальным как бы что-то там обсуждать и говорить, это все. Он не пойдет Навальный. У Навального другая тактика немножко, поэтому как бы он не будет этого делать.
В формате дебатов, я не знаю, это вообще очень странно, что военные позиционеры. Военные должны не заниматься политикой.
Давайте все-таки работать в правовом поле. У нас все-таки дуэль это в 19 веке запретили среди дворян. Если мы работаем в правовом поле, давайте в судах решать вопросы, а не на дуэль.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, состоится ли дуэль Золотова и Навального. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Специалисты обнаружили новые следы от сверла на обшивке космического корабля «Союз МС-09». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 миллиметрах от герметичного корпуса, заявил собеседник агентства. Источник агентства РИА Новости утверждает, что это то же самое отверстие, а не какие-то новые следы. Собеседник агентства подтвердил, что сверло уперлось в противометеоритную защиту. Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт дал предварительное согласие на сделку со следствием, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил телеканал ABC News. Однако пока не ясно, дал ли Манафорт согласие на сотрудничество со стороной обвинения или согласился на признание вины, чтобы избежать участия в очередном судебном процессе. Адвокат Манафорта Кевин Даунинг и пресс-секретарь спецпрокурора Мюллера Питер Карр отказались комментировать сообщение телеканала. Экс-главу предвыборного штаба Трампа обвиняют в сговоре с целью отмывания средств, обмана властей США, в нарушении законодательства о регистрации иностранных агентов и в подкупе свидетелям. Суд над Манафортом – первый, связанный с расследованием предполагаемого сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа, ведет расследование, напомню, спецпрокурор Мюллер. Папа Римский Франциск распорядился начать расследование в отношении американского епископа, заподозренного в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц Ватикана и Американской католической церкви. Речь идет о 75-летнем Майкле Брансфилде из епархии Уиллинг-Чарлстон. Как отмечается, он ушел в отставку. На этом посту его временно заменит американский архиепископ Уильям Лори. Ему поручено вести следствие по делу Брансфилда. Предполагается, что объектами его вероятного неподобающего поведения были совершеннолетние лица. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Госдепартамент США пообещал ввести против России в ноябре новые суровые санкции за применение нервно-паралитического вещества «Новичок» в английском городе Солсбери. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Представитель ведомства Маниша Синг заявила, что новый раунд ограничительных мер последует в случае, если Москва откажется в ближайший месяц выполнить ранее выдвинутые ей условия. США требовали от России гарантировать неприменение химического оружия и допустить иностранных наблюдателей в свои лаборатории. Одновременно Конгресс готовит отдельные масштабные санкции против Москвы в ответ на вмешательство в американские выборы. Эти меры запретят в том числе сделки с российским государственным долгом. Итак, все новые санкции вводятся, но насколько эффективны они и как все-таки заставить Владимира Путина отступить? Обозреватель «Голоса Америки» Роман Мамонов беседует с экономистом Института Брукинса Сергеем Алексашенко.
Эксперты бесконечно на Капитолии, и законодатели тоже говорят, экономика России страдает, миллиардеры вон просто распродают активы на Западе, все возвращают в Россию. Режим, кажется, даже не дрогнул. Нет? Может быть, я не прав?
Вы правы. Вы правы, мне кажется, что режим не дрогнул, и у меня достаточно своя оценка эффективности санкций. Я считаю, что они малоэффективны. По стечению обстоятельств в конце 2014-начале 2015 года экономические санкции работали сильно, потому что они совпали со снижением цен на нефть. И вот этот двойной удар, запрет на выход на рынке капитала и падение цен на нефть, оно привело к тому вот финансовому коллапсу и к скачку инфляции в Российской Федерации.
Объясните, мы постоянно рассказываем, завидной регулярностью, новый пакет санкций, новые кампании, Конгресс рассматривает, Госдеп может вести за Скрипалей. Не тех выбираем или не те санкции вводят?
Ну и не тех выбираем, не те санкции. Но просто под санкциями сегодня, вот если брать комбинированно вместе и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки, находится где-то порядка 200 физических лиц и, ну, не знаю, там где-то 150 компаний. Вот большинство физических лиц, они никогда не были в Соединенных Штатах, никаких активов не имели. И просто, видимо, по собственной глупости, только Ротенберг потерял там активов примерно 600 миллионов, они у него оказались заморожены в каких-то финансовых операциях. Вообще говоря, никаких других замороженных активов ни на территории США, ни на территории Евросоюза не было. Вот у всех этих 200 лиц, которые включены в санкционные списки.
Пока, то... Дерипаска, вот его заставляют
Подождите, его активы никакие не заморожены. Значит, санкции в отношении Дерипаски и компании «Русал» были введены в начале апреля, и сначала они были очень жесткими. И «Русал», акции «Русал» упали там в 3 раза. Вот все, казалось бы, катастрофа. С ним перестали общаться, с ним перестали вести переговоры. Ему перестали поставлять глинозем, перестали покупать его алюминий. Цены на алюминий выросли на 15%. И американцы сделали шаг назад. Сказали, опа, мы что-то погорячились.
Хорошо, если вы так критикуете, предположим.
Я не критикую, вот есть, я оцениваю.
Оценивайте. Есть цель заставить Путина уйти из Крыма, прекратить войну на востоке Украины, перестать вмешиваться. Цели вроде бы есть. Как его это сделать, на ваш взгляд, если меры действующие не работают?
Смотрите, первое. Россия режим авторитарный. Да, и вот есть один человек, который решает все ключевые вопросы. Зовут его Владимир Владимирович Путин. Вы сами правильно это назвали. Вот нет никаких у него советников, нет у него политбюро. Он сам решает. Вот он единолично решил захватить Крым. Он об этом прямо сказал. Я сказал, все были против, я сказал, берем. И взяли Крым. Да, соответственно, видимо, с Донбассом было то же самое. Да, отдавать или не отдавать. Это его личное решение. Соответственно, Путин по своему, как сказать, психотип. Он не шахматист. У него нет долгосрочных комбинаций. Он дзюдоист. Ну, он спортом занимался дзюдо. А в дзюдо что? Вы стоите в какой-то стойке, ждете слабого момента, ждете оплошности своего соперника, как он только покачается, ослабит стойку. И в этот момент вы должны провести прием. Вот люди, дзюдоисты, они понимают только чистую победу, да, когда есть соперник, который его переигрывает, который кладет его на лопатки, который выводит его из состояния равновесия. Соответственно, если вы хотите санкциями вывести Владимира Путина из состояния равновесия, чтобы или там в критическом случае, как Иран, довести его до чистой победы, чтобы он отказался от своих претензий, значит, санкции должны быть усилены. Вот нынешними санкциями Путин говорит, да ничего страшного нет. Ничего.
Давайте конкретный пример. Вот без общих фраз должны быть усилены. Вот что надо сделать, чтобы Путин завтра собрал команду и сказал, может быть, закроем все-таки историю с Востоком Украины?
Ну, смотрите, был хороший пример санкций против Ирана, которые были введены в 2012 году, после чего через там, 4 года, 3 года Иран пошел на переговоры по ядерной сделке. Вот ключевым элементом этих санкций был запрет на импорт иранской нефти и замораживание активов и Центрального банка Ирана, и активов иранских банков в долларах и в евро. Вот, ну, я понимаю, что там российскую нефть нельзя вытеснить с мирового рынка, слишком большой мы игрок. Почему нельзя заморозить активы Центрального банка? Это означает, что российский финансовый рынок после этого рухнет. Рубль полетит в тартарары, инфляция разгонится на неизвестных размеров, внешней торговле наступит коллапс, потому что никто, импортер, не будет понимать, где им купить доллары. Вот вот мы все это наблюдали в декабре 2014 года, да, когда реально там все и в Кремле, и вокруг Кремля, и эксперты говорили, катастрофа, когда рубль стоил, евро стоил 100 рублей.
А вам не кажется, что это будет такая как ковровая бомбардировка по населению вместо точечного удара по режиму?
Подождите, за ошибки режима всегда расплачивается население. Не бывает удара лично по Путину. Вот лично по Путину удар, вообще говоря, не из санкций, а из другой области. Да, и мы сейчас это не обсуждаем. Вот мы говорим не лично про человека Владимир Владимирович Путин. Мы не про него говорим. Мы говорим про президента Российской Федерации, которого случайно зовут Владимир Владимирович Путин. Как повлиять на президента? Вот на президента можно повлиять только на такого президента. Можно повлиять только очень сильным ударом. Он дзюдоист. Он не воспринимает долгосрочных концепций. Ему говорят, даже секретарь Совета Безопасности Патрушев говорит, что технологические санкции в нефтяной отрасли создали для нас долгосрочные проблемы. Мы не можем развивать эту отрасль. Основа экономики. Путин говорит, ерунда, прорвемся. Цены вырастут, купим, чего не хватает.
В Вашингтоне есть такое мнение, что если создать давление на олигархов, окружение Путина, они на него повлияют. Вчера, кажется, Лео Нарон высказал удивительно точное наблюдение, как мне кажется, что, в общем, ну, это нереально. На ваш взгляд, возможно ли такой вариант, что вот давайте надавим на 15 главных олигархов из окружения Путина, и они-то и на него повлияют?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что у них доступа к Путину нет. Если в долгосрочную играть, да, вот если у нас там горизонт влияния на Путина, там, не знаю, до 2024 года, до конца срока его полномочий, то, конечно, да. То, конечно, да. Взять, задавить там сотню российского Форбса, да, который был в кремлевском докладе, и в конечном итоге они начнут и оппозицию финансировать, да, и начнут там в политических акциях, проектах участвовать, и политических лидеров взращивать. И все это там расшевелит ситуацию внутри России. Если мы говорим о горизонте, там, не знаю, вот там месяца, двух-трех месяцев, нет, они не могут ничего сделать.
Короткий вопрос. Вы все-таки были инсайдером российской системы, вы работали в Центробанке, вы знаете, собственно, этих людей. А с вами в Вашингтоне советуют? У вас кто-нибудь спросил совета, что надо сделать так, чтобы изменить поведение режима?
Нет, конечно. Потому что я российский гражданин, я не гражданин Америки. Поэтому контакты со мной не так же токсичны, как контакты с Марией Бутиной и Александром Торшиным.
Не буду ничего говорить. Единственное, вы сейчас наговорили столько идей про как надавить на Путина. Не боитесь, что вам пришлют туристов, которые будут говорить, что они потом приехали в Вашингтон посмотреть на
Национальный собор? Капитолий, на Национальный собор. Возможно. Ну, вы знаете, в России от сумы, от тюрьмы не зарекайся. И поэтому, в общем, ну, как сказать, если у вас мнение отличное от мнения Владимира Путина, то в России там всегда для вас существует опасность.
Ведущий программы «Настоящее время. Америка» Роман Мамонов беседовал с экономистом Института Брукинса Сергеем Алексашенко. Процесс глобального потепления в России проходит намного быстрее, чем в среднем на земном шаре. Такие выводы содержатся в проекте доклада о состоянии и об охране окружающей среды в 2017 году, который опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии России. Авторы доклада прогнозируют рост природных катаклизмов, а эксперты призывают власти быть более последовательными в борьбе с глобальным потеплением. Рассказывает Любовь Чижова.
В докладе Минприроды отмечается, что с вероятностью более 95% главной причиной потепления являются антропогенные воздействия. Также эксперты ведомства обращают внимание на значительное количество выбросов парниковых газов. Это привело к беспрецедентным уровням атмосферных концентраций диоксида углерода, метана и закиси азота, говорится в докладе. Несмотря на то, что, как утверждает ведомство, в последние годы экологическая ситуация в России по большинству параметров улучшается, Минприроды дает неутешительный прогноз на 21 век, прежде всего из-за глобального изменения климата. Кроме роста числа смерчей, наводнений и селевых потоков, россиянам следует приготовиться к эпидемиям, неурожаям и нашествию насекомых, говорится в докладе. Опасность грозит и объектам инфраструктуры. Ведомство предупреждает о возможном разрушении железных дорог и увеличении числа железнодорожных аварий, особенно в южных регионах России, а также об авариях на электростанциях. О целях и основных выводах доклада «Радио Свобода» рассказала заместитель директора Департамента гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России Лариса Карипанова.
Доклад является ежегодным. Подготовка доклада осуществляется в рамках реализации закона об охране окружающей среды, где написано, что каждый год Министерство природных ресурсов на основании данных экологического мониторинга готовит доклад о состоянии окружающей среды. Следующая стадия будет его рассмотрение в органах власти, учет замечаний, позиций и представление уже доработанного, если понадобится, докладов правительства. И если бы ученые всего мира знали, почему это происходит, они знают, как это происходит, как двигаются атмосферные потоки, что это происходит, законы физики знают, законы физики применяют, моделируют. Но почему? А вот почему именно в России потепление в два раза быстрее, чем на земном шаре? Вот четких причин, физически обоснованных научно, я пока, по крайней мере, не знаю. Глобальное потепление – это не прогноз погоды на три дня, это не погода. Некоторые говорят, ой, погода сегодня холодно, где же ваше глобальное потепление? То есть люди с силу свойственным им как бы скепсиса и отрицания каких-то вещей, которых они, может быть, не в состоянии понять в силу маленького горизонта планирования, да, не понимают, что погода и климат – это совсем разные вещи. Погода – это текущее состояние окружающей среды, а климат – то, что произойдет и наблюдается динамика в течение, допустим, 30 лет. Вот примерно временной лаг вот такой вот для прогноза климата. 30 лет.
Это была представитель Минприроды России Лариса Карипанова. В 2004 году Россия присоединилась к подписанному в 1997 году Киотскому протоколу, международным соглашением, которое является дополнительным документом к рамочной конвенции ООН об изменении климата. Протокол обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Однако отношение к самому глобальному потеплению и его причинам в России неоднозначно. Еще в 2004 году Российская академия наук выразила мнение, что Киотский протокол не имеет научного обоснования. Известный российский географ, член-корреспондент Российской академии наук Андрей Капица сформулировал свою точку зрения на явление парникового эффекта и глобальное потепление, которую после его смерти в 2011 году продолжают отстаивать его ученики. По мнению ученого, температурные колебания являются первичными, а изменение концентрации углекислого газа в атмосфере Земли вторично. Рост концентрации углекислого газа в атмосфере – это лишь следствие этих колебаний. О докладе Минприроды, посвященном изменению климата в России, Радио Свобода побеседовала с ученицей Андрея Капицы, научным сотрудником кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ Ольгой Горшковой.
Доклад составлен по последним данным. Это тренды последних несколько десятилетий, которые фактически приводят к такому выводу, что потепление идет, и это вполне закономерно. Как правило, колебание климата на Земле, оно связано с положением Земли, популярно объяснить, в Солнечной системе. В рецессии земной оси, как фактически у нас северное или южное полушарие, наклонено по отношению к Солнцу. И находится оно далеко или близко по отношению к Солнцу. Эти периоды бывают где-то 400-100 тысяч лет, около 40 тысяч лет. Большаков выделяет 23 тысячи лет, тысячелетние периоды. Вот эти вот во времена Петра Первого малые ледниковые периоды. И вековые какие-то колебания есть, конечно, температуры. И, конечно, вот я тоже придерживаюсь такого мнения. Андрей Петрович Капица и Большаков, некоторые другие ученые, они предполагают, что с этим связано потепление, а потом, естественно, ледниковый период и похолодание глобальное. Но в кратковременный период вот таких трендов, десятилетия, да, там, положим, 40-50 лет в течение века, конечно, можно наблюдать потепление, это естественно.
Выбросы парниковых газов, как вы думаете, вот какой эффект вот они как бы там производят на это самое глобальное потепление?
Ну, существует, в общем-то, обоснованное мнение, что они оказывают влияние, эти парниковые газы. Есть самоусиление парникового эффекта, когда у нас оттаивает тундра и происходят выбросы метана в атмосферу, и проходят такие работы интересные. Значит, где-то у нас фактически там, где тундра и северные моря, там у нас увеличивается поступление углекислого газа в атмосферу, оттаивает тундра и увеличивается парниковый эффект за счет поступления метана. Понятно, что, может быть, какие-то такие локальные, более короткие периоды явления происходят. И они происходили в истории Земли, в истории развития климата на Земле. Но антропогенный вклад, как-то тут двоякое мнение. Кто-то считает, что это существенно, и на этом строят политические какие-то вещи. А кто-то, в общем-то, считает, что вклад такой.
Имеет ли смысл бороться с глобальным потеплением, вот так, как этому призывают там Киотский протокол?
Нет, конечно. Киотский протокол можно критиковать, конечно, за это, что и Андрей Петрович сделал, скопиться. Но бороться это бессмысленно, как Дон Кихот боролся с ветряными мельницами. Что происходит, то происходит, а мы уже ничего не сможем сделать.
Это была научный сотрудник кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ Ольга Горшкова. Руководитель энергетического проекта «Гринпис» в России Владимир Чупров полагает, что проблема глобального потепления в России очевидна не только специалистам, но государство пока не борется с ней так эффективно, как могло бы.
То, что темпы роста средней температуры при поверхностном воздухе в России больше, в среднем по планете, это факт. Это то, с чем нельзя спорить. Это имеет свое научное объяснение, потому что Россия, как страна северная и арктическая, ярче и масштабнее переживает процесс глобального потепления. Ну, условно говоря, если у вас зима была, допустим, минус 40, а стала минус 30, то в среднем, конечно же, за год у вас потепление будет статистически показывать более высокие цифры, чем в среднем по планете. Поэтому это объяснимо. И это плохо, и это хуже, чем для многих других регионов, ну или сопоставимо с теми же там штормами, там наводнениями, в, допустим, в Тихом океане, в Океании. Связано это с тем, что мы, как страна северная, имеем 65% территории, где распространена вечная мерзлота и где размещена очень значительная часть нашей инфраструктуры. Это нефтегазовый комплекс, то есть это сотни тысяч километров промысловых магистральных нефти и газопроводов. Это, на всякий случай, 4 ядерных реактора на Чукотке. Это дамбы крупных ГЭС в Вилюйске, по-моему, как минимум. Да? Это могильники опасных инфекционных заболеваний, например, сибирская язва и чума. Поэтому здесь все очень-не очень. И последняя вещь, которая, скажем так, серьезно заставляет задуматься даже правительство Российской Федерации, это метановые воронки на Ямале. Не только на Ямале, но на Ямале они вызывают особое беспокойство, потому что они начали появляться возле Баваненковского месторождения. Уже в 4 километрах начала проваливаться почва. 200-метровые кратеры появляются фактически вблизи месторождения. Если что-то произойдет и эта инфраструктура рухнет, то вообще это будет национальная катастрофа. То есть санкции в этом смысле отдыхают. И вот тут-то, потому что сегодня Баваненковское месторождение позволяет удерживать добычу газа в России на уровне падения добычи газа на традиционных месторождениях. Это Пуртазовский комплекс или узел, да, который давал там 85% газа. Он сейчас резко обеднел. Очевидно, в Союзе запускали его, там газа становится меньше, давление падает. И вот Баваненковское месторождение, оно таким образом компенсировало и позволило в том числе «Газпрому» удерживать лидирующую позицию, в том числе на мировых рынках. Поэтому тут изменение климата до какой-то степени может вызывать еще улыбку скептиков или откровенную иронию, типа «у нас будут бананы, и мы не будем носить шубы». Ну, до поры до времени, потому что петух на подходе, и когда он клюнет, будет поздно.
Это был руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров. Проблема климатических изменений важна для экономики России не меньше, чем для всего мира, и к ним нужно адаптироваться. Об этом еще в 2017 году заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на конференции «Инвестиции в климат. Новая парадигма экономического развития России». Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев рассказывал, что глобальное потепление грозит России потерей до 2% ВВП в год. Скорость потепления на территории России, по данным главы Минсельхоза, в 2,5 раза превышает среднюю по миру. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Она называется «Супер Наташи в Нью-Йорке». Подготовила и вела передачу Марина Ефимова. Первый эфир состоялся 8 сентября 1998 года.
Журнал «Нью-Йорк» развлекательный, но солидный. Новости культурной жизни города, творческие портреты деятелей искусств, репертуар театров. И вот в номере от 10 августа рядом с творческим портретом Леонардо Бернстайна помещена огромная статья, так называемая cover story, которая называется «Из России с сексом». По аналогии с названием фильма «Из России с любовью». На обложку вынесена цветная фотография голой красавицы, прикрытой шелковым советским флагом. Статья начинается так.
Если бы вам довелось оказаться в первых числах марта в похоронном бюро Кэмпбелла на Мэдисон-авеню на похоронах Александра Хазина, российско-американского бизнесмена и плейбоя, вы подумали бы, что попали на демонстрацию мод. Одна за другой в зал входили ослепительно красивые молодые женщины в нарядах от Версачи, щелкали замками сумочек от Гермеса, вынимали платочки с монограммами и промокали ими глаза, прикрытые темными очками от Диора.
Описанные красавицы, которые, судя по статье, после похорон отправились в роскошную квартиру к одной из них строить козни против нью-йоркских богатых мужчин, все иммигрантки из бывшего Советского Союза. Как правило, манекенщицы или бывшие манекенщицы. Их портреты украшают текст статьи, а рядом с каждым фотоснимком дана краткая анкета красавицы, составленная по таким пунктам. Возраст, происхождение, карьера, мужчины в ее жизни, учитываются только американцы, судебные процессы, затеянные ею или против нее в Соединенных Штатах, самые ценные подарки, полученные от богатых покровителей, и цитаты из интервью, данных корреспондентам таблоидов. Главная идея статьи вынесена в начало и дана крупным шрифтом.
Стаи хищных Наташ, свободных как от коммунистических оков, так и от западной морали, проникла в нью-йоркское общество. Джентльмены, берегите кошельки.
И далее в тексте.
В Северной Турции российские проститутки стали настолько заметны, что даже получили общее прозвище Наташи. Но русские молодые женщины, взбудоражившие Нью-Йорк, хоть и появились из тех же сонных российских городков, имеют мало общего со своими простецкими соотечественницами. Они ультра-Наташи, супер-Наташи. Они умны так же, как и красивы. Они преследуют свои цели с деловитостью опытных коммерсантов.
Взглянем на одну из анкет, напечатанных черным по красному. Инга Бонашевич, 28 лет, из Ленинграда. Очевидно, это и есть один из сонных российских городков. В Соединенных Штатах недолго была манекенщицей агентства «Клик». Из мужчин упоминается только один – Орен Садик Хан, бывший директор российского фонда финансовой корпорации Payne Webber, которого она судила на 3,5 миллиона долларов. В пункте подарки написано «наличные». Журналистам Инга сказала, что Орена она действительно любила и что за судебный процесс ей стыдно. Любопытно, что из четырех других упомянутых в статье молодых дам, главную, по мнению автора, покорительницу Нью-Йорка, чей список мужчин едва поместился в красной анкетке, зовут Инесса Миссан, и она родом из Латвии, а не из России. Среди ее бойфрендов числится известный актер Арман Ассанте, а сфотографирована она с Дональдом Трампом. Судила, правда, не она, а ее, на 500 000 долларов. Самый большой подарок, который она получила – обручальное кольцо за 290 тысяч долларов. Подаренное, а потом, насколько я понимаю, востребованное обратно другим финансистом Джоном Латанзио. Автор статьи о супернаташах, один из редакторов журнала «Нью-Йорк» Майкл Гросс, любезно согласился со мной побеседовать. Мистер Гросс, кроме этой статьи, вы писали что-нибудь о русских женщинах?
Нет, но всегда хотел, особенно после перестройки. Моя семья родом оттуда.
Скажите, а почему вас заинтересовали именно женщины такого сорта?
Ну, во-первых, женщины, с которыми я беседовал, не все такого сорта. Юлия Суханова, например, хотя и знакома со всеми остальными, не одобряет их такого агрессивного поведения. Она работает, она профессиональная манекенщица. То же самое относится к тем, кто скрыл свои имена. Но даже если они сами и не были супер-Наташами, они хорошо их знают, потому что это все один узкий круг очень хорошеньких женщин, которые вращаются в обществе очень богатых мужчин.
Действительно, красная анкета Юли Сухановой не содержит ни имен богатых мужчин, ни перечня судов и подарков. Хотя выглядит точно так же, как и анкеты остальных, и поэтому для человека, читавшего статью не очень внимательно, Суханова такая же супер-Наташа. Надо добавить, что многие отзывы о девушках даны без упоминания имен тех людей, которые о них говорят. А просто так. «Один холостяк с Иссайда». Или «Плейбой, известный во всех барах от Бильбоке до Балтазара». Последний, кстати, сказал.
«Я никогда не видел красавиц с такими ледяными сердцами, как эти русские».
Правда, в другом месте статьи с этим высказыванием не сочетаются слова другого свидетеля, выделенные крупным шрифтом.
«Знаете, почему эти дамы убивают наповал? Потому что они из себя убеждают, что влюблены в вас. Это делает их особенно эффективными и смертельно опасными».
Что значит «убеждают себя»? А если они и вправду влюбляются... Ну, господа, как-то обобщение у вас не получается. Одна цитата из статьи звучит так, словно Нью-Йорк просто оккупирован мощными военными подразделениями «Наташ».
Тот факт, что россиянки – женщины опасные, диковатые, смелые, непредсказуемые, шикарные, что они становятся возлюбленными сильных мира сего и даже заключают с ними сделки, лишь увеличивает их привлекательность. Так что некоторые американки с верхнего Иссайда видят сейчас своих мужей гораздо реже, чем обычно. И, встретившись, спрашивают друг у друга, а сколько лет вашей русской?
На волнах Радио Свобода передача «Супер Наташи в Нью-Йорке». Ведет передачу Марина Ефимова. Вот уже 20 лет я помню свой первый в Америке урок культурного несовпадения, культурной разницы. На вечеринке, где были в основном университетские преподаватели, я разговаривала с пожилым джентльменом. Минут через 10 к нам вдруг подошла дама и громко мне сказала: «Вы слишком надолго захватили моего мужа». Взяла его под руку и увела. Я почувствовала ужасную неловкость и до сих пор не знаю, не сочли ли и меня охотницей за богатыми стариками. Мистер Гросс, я не защищаю тех дам, о которых вы написали. Возможно, они действительно барракуды. Но не думаете ли вы, что к панике, которая, судя по статье, охватила нью-йоркский сайт, примешивается, возможно, некоторое взаимонепонимание, основанное на разнице культуры и традиций?
Every one of your questions
В ваших вопросах, Марина, сквозит недовольство тем, что я представил тех 5, 10, 15 описанных мною дам как типичных представительниц русских женщин. Я ничего подобного не писал и не имел в виду. Но сами эти описанные мною девицы сейчас в Нью-Йорке бесспорно создали русским девушкам репутацию опасных. Это они, а не я, оказывались замешанными в светские скандалы и попадали на первые страницы таблоидов, в частности, «Нью-Йорк-Пост». Это они, а не я, добивались брака со своими богатыми покровителями, выторговывали у них $1 миллион по брачному контракту, а потом сразу разводились.
Но ведь и богатых американских джентльменов тоже трудно заподозрить в неопытности, в наивности. С начала истории колонии у вас были дамы, которых называли «professional beauties». Профессиональные красавицы. Вы, очевидно, помните историю Лили Лангстри из Нью-Джерси. Все знали ее возлюбленных, ее туалеты, позолоченный железнодорожный вагон, в котором она разъезжала, связанные с нею скандалы. Она была любимым предметом сплетен в течение четверти века. Такие красавицы были гетерами, гейшами. Они были так хороши, что сами выбирали себе поклонников, покровителей или мужей. Кем была описанная в романе «Рэгтайм» Эвелин Несбит, ставшая международной знаменитостью? А кем, в конце концов, была Памела Харриман, пока не вышла замуж за стареющего дипломата?
Прежде всего, хочу заметить, что Памела Харриман – англичанка, а не американка. А во-вторых, особенность описанных мною русских супер-Наташ заключается в том, что они – недавняя разновидность такого рода охотниц за богатством. Конечно, и среди американок, обитающих в Верхнем Истсайде, есть немало блондинок совершенно того же сорта, что и Наташи. И, может быть, через несколько лет я буду писать о них или еще о какой-то их разновидности. Но пока в нью-йоркском обществе лидируют те девушки, о которых написана моя статья. Я не придумал факты в своей статье. Это все было на самом деле. Я только попытался разобраться в психологии этих женщин. Кто они? Откуда? Каким образом выработался в них этот циничный и хищный подход к мужчинам? Я понял, что они очень опасны. Я не хочу сказать, что все молодые, хорошенькие русские женщины представляют опасность для американских мужчин. Я хочу только сказать, что некий круг ошеломительных красавиц, пользующихся большим успехом среди мужчин и отличающихся чрезвычайно хищными нравами, стал наиболее заметной российской достопримечательностью в Нью-Йорке.
Дадим слово российским красавицам, обосновавшимся в Нью-Йорке. С ними в манхэттенском ресторане «Дядя Ваня» беседует Рая Валь.
Американцев сюда привлекает не столько хорошая кухня и приятная обстановка, хотя и с этим все в порядке, сколько обилие русских красавиц, включая саму хозяйку. С нее и начну. Маруся Трошина – высокая, стройная блондинка лет 30. Вызывает ли у Маруси сочувствие американские бизнесмены, попавшиеся на удочку русских красавиц?
Абсолютно никакого. Как бы эти богатые, бедные американские дяди, они покупают себе красивую игрушку. Так же, как дом в Манхэттене или где-то там еще на Палм-Бич. Женщины для них, я абсолютно уверена, идут в той же категории. И потом, дело в том, что это как бы случилось, что сейчас вот сразу несколько таких судов известных произошло, и они их сгруппировали в русскую историю. А мы каждый день читаем про других американских девушек, которые бесконечно занимаются тем же самым. Вы помните ту историю, как молодая барышня с огромной грудью вышла замуж за 85-летнего миллионера, который умер от счастья на следующий день? Вот тут одна проблема. Родственники не были согласны, что они слишком долго были женаты, поэтому ей годы пришлось бороться за эти миллионы.
Я спрашиваю Марусю, знает ли она подобные истории с русскими красавицами?
Ну, во-первых, я знаю всех тех девушек, о которых идет речь в этом журнале. Они все замечательные девушки. И потом я вам хочу сказать еще, чтобы иметь такие серьезные длительные отношения с подобными мужчинами, дело очень сложное. И когда кто-то там начинает им завидовать, я говорю, а что вы завидуете? Попробуйте наступить на собственную песню. Во-первых, и выглядеть, что тоже тяжелая работа, каждый день себя приводить в порядок и заботиться о себе. Это немалый труд.
Я спрашиваю, есть ли у нее богатые поклонники американцы?
Полно.
Легко ли с ними?
Очень легко, просто очень легко с поклонниками. Они цветы приносят, они комплименты говорят. Другое дело, что меня никто не пытался купить. Они понимают, что я независимая женщина, у меня свой бизнес. Потом, как вам сказать, может быть, я таких и дядечек не встречала еще. Уж очень таких богатых.
Москвичка Ирина Бровина, еще одна русская красавица, завсегдатай кафе «Дядя Ваня». Занимается Ирина тем, что торгует акциями. Это обеспечивает ей финансовую независимость. Возможность разбогатеть благодаря своей внешности она не верит.
Я думаю, что это большая ложь. Я знаю некоторых таких молодых девушек или не молодых, каких водовцев. Они все живут такой мечтой, что они встретят богатого американца. Этого нет, происходит обыкновенно. Жизнь, как она там, так она и здесь. Рассчитывать на то, что ты женишься на... Ну и что? Я знаю
знаю очень много судеб, в частности, вот моя достаточно там близкая подруга. Печальный конец, да, двое детей, развод, и в итоге она остается только в минусе при разводе, а не в плюсе. То есть ей надо всю свою красоту, желание, а тем более молодость подчинять по какого-то старого человека. Видела таких. Но это все время с протянутой рукой. Мне бы такой судьбы не хотелось. Потому что когда богатый человек, он всегда найдет, как спрятать свои капиталы. Мы это знаем очень хорошо, можем дать советы. Поэтому рассчитывать на то, что при разводе они получат пару миллионов и будет до конца, это все неправда.
Это была передача Марины Ефимовой «Супер Наташи в Нью-Йорке». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы» и впервые вышла в эфир 20 лет назад, 8 сентября 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 14 сентября. Продюсер этого выпуска Илья Вапчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.